Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Большинство воскресных школ на лето закрываются и открываются в конце сентября, а некоторые даже и в октябре. Но есть и исключения. Например, в Пушкине, в одном из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, в Екатерининском соборе воскресная школа проводит летние выездные занятия. Эти занятия проходят на природе и учат разумности окружающего мира. Подробнее в нашем сегодняшнем выпуске. Прогулка в ближайшем парке или сквере может стать полноценным уроком веры. Учащимся воскресной школы Екатерининского собора в этом плане повезло. Их учитель Наталья Ковалева знает о растениях, если не все, то очень многое. С ее помощью детям Божий мир открывается в каждой травинке.
Вместе с тем, несмотря на то, что это все колючки и сорняки, Господь все равно проявил свое милосердие. Потому что каждый этот сорняк, да, для человека все равно полезный.
И для животных,
да. Потому что нет такой травинки, которая не несла бы пользу, потому что все было создано Господом во благо человеку. Даже тогда, после того, как они нарушили заповедь и были изгнаны из рая. Например, крапива, да, ну и что колется, ее можно использовать в пищу, для корм животным. А лопух, например, да, у него такие колючки тоже неприятные, потом они цепляются еще ко всем, шерсти мешают, кстати, мешают они животноводству, потому что они на шерсть овечек прицепляются, и шерстка портится. А само по себе растение, оно тоже
например, у моей
как лекарство используется.
Да, у моей, например, крестной, у нее собака, и у нее прицепляются вот эти все сорняки.
Ну вот, да, колючки, потом их трудно вычесать там. Очень.
Да.
Потому что есть, конечно, и вред от них, а есть и польза. Но пользы всегда можно найти больше.
Умение замечать во всем, что сотворено Богом, пользу для человека – один из шагов в духовном возрастании. Учить этому детей – значит вместе строить фундамент их жизни, в которой не будет места пренебрежению к природе. Наоборот, дети научатся бережно и с умом использовать природные дары.
Мяту используют и для напитков, и для чая, и для ароматизации всяких кондитерских у нас там.
Да, еще пряники
разные. Пряники мятные бывают. Конфеты. Еще она лечебное растение, она снимает спазмы. Даже если голова болит, можно попить, и голова пройдет. Да, какие-то такие. И для желудка
это
она
как
полезна.
Ромашка.
Как ромашка для кишечника. Да. Особенно если сочетать их вместе, то, в общем-то, тоже будет хорошо. Мята да, вот так красиво цветет.
Классно.
Мята длиннолистная. Есть разные виды мяты. Есть лимонная мята, есть мелисса. Есть котовник, есть мята перечная, есть болотная мята, есть мята полевая, которая растет в поле. Это вид садовой мяты. Вот эту выращивают.
Она в саду. Да?
Она в саду, да. Это культурный вид, вот, но он уже одичал. Высеялся, и я нашла его в поле.
Такие воскресные уроки на природе нравятся и детям, и их родителям. Для маленьких непосед такой формат бесед о вере – лучшее решение.
Ну, мои дети очень подвижны. И их тяжело усадить, и вот как-то какие-то знания им вот давать, даже вот в плане веры. А то, что происходит само собой, то есть они делают игрушку, собирают экибаны там, или делают какие-то поделки, и в момент делания руками их что-то, да, происходит обучение их, да, то есть им потихонечку это говорят, вот мы сейчас делаем ангела, допустим, да, ангелы это такие существа, которые, ну, и начинают постепенно, вот потихоньку вот им говорить, то есть не так, что вот как в школе, да, вот сел и тебе рассказывают, кто такой ангел, а вот ты его делаешь, и тебе про него тут же и рассказывают, или, ну, такие поделки, да, тоже вот они идут про библейские травы, тут мы уже не первый раз участвуем. Вот. Детям очень нравится. Они с восторгом выдерживают все эти маршруты сумасшедшие. Им очень нравится. Они очень довольны. Они потом тащат в парк и говорят, мама, пойдем сныть есть. Или вот эту травку, да, пойдем соберем. Да, даже на грядках у нас на даче находят травку, которую они проходили, мне потом показывают. Да, мне очень нравится.
Сколько трав, упомянутых в Библии, можно найти буквально под ногами. Пусть нет у нас и сопа, и оливковых рощ, но кое-что найдется, если быть внимательным.
Мята упоминается тоже в Священном Писании, упоминает ее Господь, когда говорит о фарисеях. Ну, это тема такая для детей чуть постарше.
Пойти.
Да, ну, фарисеи, мы потом о них тоже поговорим. Это люди, которые жили на показ, которые делали якобы праведные дела. На самом деле они...
Они были против Христа.
Да, они внутри не были такими хорошими. Они
Они делали вид.
Они делали вид, да, что они исполняют заповеди, а на самом деле, например, то, что касается мяты, там было сказано так: они давали десятину с мята, аниса и тмина. А мята, анис и тмин были самыми дешевыми пряностями, самыми-самыми, да. А вместо того, чтобы дать десятину с чего-то более дорогого, они давали, они исполняли закон, но исполняли его формально. Давали десятину с мяты, которая росла повсеместно. Мы вот такие хорошие, мы все исполнили. Но при этом десятину с чего-то другого, с более дорогого, мы не отдаем. Ну что у нас здесь есть еще с вами, кроме мяты?
Вот это...
У нас есть полынь. Растение, полынь.
Как будто пол.
Полынь тоже лечебная, полыни есть разные. Она, и тоже вот оно она, растение библейское. Упоминается оно у нас в Священном Писании. И, как правило, про полынь говорится тогда, когда нужно сравнить, ну, такую горькую, когда Господь посылает за грехи, да, вот в Ветхом Совете, такую горькую жизнь. Потому что полынь горькая. Там, не помню дословно, кто-то из пророков говорил, что дал народу выпить полыни, то есть дал испытать
горькую жизнь.
Горькую, да, горькую жизнь, молодцы. Да. Mm-hmm. Но мы с вами потом это более подробно почитаем, когда подрастем, мы будем изучать более подробно Ветхий Завет.
Конечно, для того, чтобы выйти в поле с детьми и найти там тысячи поводов для бесед об окружающем мире и о Боге, нужно, как говорится, быть в теме. В Екатерининской воскресной школе все сложилось будто само собой.
А вот уже второй год мы с детьми и со взрослыми проводим такие интересные экскурсии, прогулки по паркам города Пушкина. Иногда даже выбирались в настоящий лес и проводили поход, можно сказать, ходили в поход, в общем, с той же целью, прогулка, экскурсия. Мы называем их ботанические наши прогулки. Есть прогулки «Любовь к ботанике» называются. Там разные есть направления, есть именно о библейских растениях, библейские травы. Это больше для взрослых, где мы говорим, мы цитируем Библию, мы сравниваем различные образы, растения, которые упоминались в Библии, которые растут у нас, одного семейства. Но здесь больше она направлена даже не на ботанический какой-то уклон, а именно на богословие, потому что все-таки и есть соответствующее образование. Да, я закончила курсы при Александре Невской лавре и преподаю закон Божий, поэтому основное направление именно библейские травы не о травах, а о Библии. Ну, как вообще родилась эта идея? Я травами увлекаюсь с детства. Наверное, лет в 10 мне захотелось изучать растения, изучать их полезные свойства, ходить по лесам, по полям, по болотам, читать разные книги. Ну, я такой ребенок, которого можно назвать ботаник, который сам по себе, без всякой посторонней помощи, и изучал природу Ленинградской области. Да, у меня было две дачи, я с одной на другую. Там совершенно была разная растительность. Это было безумно интересно. Я изучала не только сами травы, но и их там полезные свойства. Пыталась лечить людей, да, хотела быть, наверное, фитотерапевтом, врачом. Но потом немножко сложилась жизнь по-другому. Я не стала ни ботаником, ни врачом. И вот меня Господь привел преподавать воскресную школу. Преподавать сначала детям закон Божий и творчество. Мы занимаемся различными там поделками. В основном из каких-то материалов, из ткани, мы шьем игрушки. Есть еще одно направление литературно-рукодельное, где мы делаем, это тоже это отдельная тема, где мы делаем героев разных книг и говорим о литературе. Но в прошлом году мне пришла идея не только со взрослыми заниматься вот этими библейскими занятиями по травам, но и придумать что-то более простое для детей. И для детей родились экскурсии, которые я назвала «Растения в мире сказок». Но не просто такие растения, как если бы мы там читали русские народные сказки, и там про какая-нибудь там одолень, трава или какой-нибудь там трава, которая открывает все клады, как в «Финисте ясным сок» или нет. Мы говорим совершенно не об этом, хотя об этом тоже, и это тоже упоминаем, потому что это наша история, это наши легенды, предания, это русские сказки, в которых тоже много добра, много хорошего и много интересного. Это тоже нужно знать, и былины, и фольклор. Но мы больше обращаем внимание именно на христианскую составляющую сказок. Дети сейчас, к сожалению, читают мало. И мало читают даже те же сказки. И мало читают другие художественные произведения. Я не встречала, наверное, ребенка, который читал бы «Кладовую солнца» Пришвина сейчас, причем читал бы ее с удовольствием. Я пытаюсь им рассказывать о каждой травиночке, чтобы они относились к ней с любовью, чтобы они видели в ней вот этот вот божественный замысел, чтобы они увидели в каждой былинке красоту Божьего мира. Потому что нет ни одного цветка, нет ни одного растения, которое было бы похоже друг на друга. Они все уникальны. Также уникальны люди. И вот каждое растение, может быть, оно как притча. Например, тот же иван-чай. Мы не только говорим об иван-чае как о вкусном растении, которое само по себе красивое. Его, из него делают там этот чай, который сейчас очень популярен, полезный там, от всех болезней для иммунитета и прочее. Но про иван-чай мы говорим, что он растение, которое своими корнями дает тепло. Дает тепло всем окружающим его травам. И там, где растет иван-чай, там не вымерзают другие растения зимой. И обращаю внимание детей, какой пример мы берем вот с этого иван-чая, да, что он делает? Он согревает своим теплом, своей любовью своих близких. Как мы должны делать? Мы что, хуже иван-чая, в конце концов, мы-то люди, и мы не должны об этом забывать.
Кроме того, что, говоря о растениях, легко перейти на темы христианские, можно ведь и просто узнать, как мудро Богом устроен тварный мир и какие необыкновенные качества скрыты в обыкновенной подножной траве.
Золотарник.
Золотарник?
Смотрите, золотарник от слова «золото». Смотрите, какое оно красивое. Там как много-много маленьких звезд, золотых звезд на каждом, в каждой этой метелочке много-много золотых звездочек. Библии, конечно, про него ничего нет, про этот золотарник. И нигде, в принципе, про него не говорится.
Вкусно пахнет.
Но этот золотарник, он тоже лечебный, тоже полезный. Пришел он к нам из Канады, вот именно вот этот вид.
Канады?
Прилетел. Представляете, где Канада и где мы? Ну, как растения умеют мигрировать, да, могут перемещаться.
Да?
И теперь его у нас тоже очень много вот этого золотарника. Он лечебный, много его нельзя, он тоже там содержит вещества, которые...
А как он лечит?
Он лечит почки.
Почки?
И он, да, лечит почки не только людям, но, например, еще и кошкам и собачкам. Это у нас вот, да, Рада и Ева любят. Вот, кошечкам можно давать для почек. Какое растение? По чуть-чуть там. Специальное
растение.
Еще оно очень красивое. Обязательно его куда-нибудь используем с вами для поделок. Смотрите, какое оно. Мы его можем нарисовать. Вот эти много-много звездочек, таких вот, как спустившихся с небес. Мы их можем рисовать.
Очень красивые.
Такие краски у него, да, как настоящие золотинки.
Букетики
можно из него по осени делать.
Из осенних трав можно делать не только букеты. Небольшой коврик из тех трав и цветов, что удастся собрать в ближайшем скверике, сможет сплести даже маленький ребенок. А коврик такой долго будет радовать вас и вашего ребенка своим ароматом, напоминая о познавательной прогулке.
Сегодня набрали много красивой, разной.
Очень много даже.
Очень много цветов, травы. У нас тут и полынь, и пижма, и ромашка, и тысячелистник, и золотарник.
Ого.
И сейчас на память о лете мы с вами сделаем маленькие цветочные травяные панно. Они как коврики. Такие коврики можно ткать прямо на настоящем ткацком станке.
Ого.
Да, вы знаете, как ткут. Да, там идет переплетение ниток, есть уток, есть там бердо, которым это все вертится. Но у нас конструкция очень простая. Мы будем делать такой переплетенный. Да, плетеный коврик маленький. Потом его снимем с вот этой вот конструкции, с картоночки. У нас такой полевой вариант коврика.
И будет такая висячая картина.
Да, и будет красивое панно. Это просто картон, просто палочка. К ней приделаны с двух сторон проволокой. Так, вот к этой палочке приделываем сверху. Фиксируем ее. И дальше делаем надрезы и просто наматываем любую нитку. Желательно поплотнее. Потолще лучше смотрится. А теперь дальше, начиная сверху, качество обычно идет снизу, а мы будем наоборот сверху, кверху его подбивать, нашу ткань из наших трав. Берем какое-нибудь растение, берите любое.
Я взял уже.
Берите.
У меня уже три.
Ага, я возьму тысячелистник, например. Да, нет, ты большой бери, маленькое не получится. манжетка не пойдет, надо длинное, вот такое, чтобы со стебельком было. Например, золотарник или вот пижму. Да.
Вот это пойдет? Какое вино?
Подлиннее возьми, это маленький. Возьмите полынь длинную.
Такое
ее много,
во.
Бери такое. Берите во. Полынь, берите черисник, берите пижму. И мы начинаем ее вплетать. Да, мы, смотрите, с одной стороны, вот это будет сверху ниточка. Это ниточка снизу травинки. Теперь снова ниточка будет сверху. Ниточка снизу. Ниточка сверху, снизу. Сверху и снизу. Вот мы вплели полностью травинку. Мы
вот
ее
так?
Туда. Да, молодец, так. Мы ее туда подбили поплотнее.
Вот так, туда.
Да. Вниз. Так. Вот они у нас вот так идут. А теперь мы берем следующую травинку, ну подцепляем ее, потом обрежем лишнее. Коврик маленький. Берем следующую травинку. Хочешь мяту возьми, да?
А можно мне мяту?
Можно мяту всем взять. Там мяты будет за 4 штуки.
А можно мне мяту?
Вот, держи мяту. Ксюша, держи. Даже челистник тоже держи мяту. Даже здесь, даже там. Она пахнет на все поле наша мята. Это камни мяты. И мне мяты хватило. Посмотрите, какая красота.
Ого.
Теперь с этой стороны у нас цветок. Для того, чтобы было равномерно, мы теперь вот этими цветами вот с этой стороны будем делать.
О.
Теперь мы наоборот делаем.
Мяу.
Да, молодец, правильно. Переплетение.
Так.
Вот это снизу.
Я ломаю.
Теперь там, что было, то, что было сверху, должно быть теперь снизу о. Ниточка. Смотрите, вот она.
Я тут от того, а тут слишком дымит.
Вот, плетаем. Ножницы возьми, не отрывай, ты ее не сможешь полынь оторвать, она плотная уже. И подбиваем ее вот туда, пальчиками, либо ножницами. Ножницы вот вам лежат, несколько штук. Вот, с одной и с другой стороны у нас травка.
Вот так, что ли?
Да, вот так, как будто мы плетем.
Повторяя снова и снова эти простые действия, уже через 10-15 минут в маленьких ручках окажется памятный коврик. О чем он будет напоминать? О теплых днях, о веселой прогулке, чаепитии под деревом и о тех главных вещах, о которых говорилось, будто между делом.
Такие занятия, как мне кажется, они помогают не только развить память, внимательность. Внимательность, да, потому что они в ходе вот таких занятий очень много стараются запомнить. Волей-неволей они запоминают названия трав. У них тренируется память, потому что где-то я могу и какое-то латинское название где-то сказать, и там что-то на английском даже, как-то там, как будет зверобой там по-английски, где он там использовался. Мы вспоминаем исторические события, крестовые походы, когда рыцари брали с собой тот же тысячелистник, чтобы в случае каких-то ранений себе помочь и не истечь кровью. Но, конечно, я знаю не все. Я знаю на самом деле очень мало. Мне еще много и много нужно изучать. Но мне это безумно нравится. И это не просто для пользы, для здоровья. А через них можно открывать мир. И можно просто идти по парку, по лесу и просто читать этот мир как открытую книгу. Потому что Библия, она же... Есть книга написанная, а есть Библия, которую дает Господь, когда мы просто смотрим на деревья, на воду, на небо, на цветы. Как цветы, их называли просто кадильницы для Бога, как они вечером пахнут, например, там примула вечерняя, которая пахнет только ночью, возносит свою ночную молитву Господу. Мы на самом деле не разговариваем с своими детьми. Мы у них спрашиваем, что вы поели, да, сныть вкусное, и все. Да, сныть можно есть, она вкусная. Мы на этом все. Мы дальше мы не будем говорить, что для чего ее ел там Серафим Саровский, почему он это делал. Мы какие-то, ну, это можно делать уже позже. То есть он знает, что Серафим Саровский питался этой одной снытью. Потом мы начинаем говорить все больше и больше, а для чего Серафим Саровский вообще ушел из мира и стал монахом, а для чего нужно монашество. То есть приводить к этому постепенно, потому что когда ты вылишь на ребенка вот, много слишком этой информации, тяжелой, ему непонятной, для него это будет ну, слишком, он будет ее отторгать. Поэтому издалека, потихоньку, через какие-то вот более простые вещи, я и пытаюсь это донести до детей. Когда со взрослыми мы говорим о волчцах этих и терниях, которые появились у нас после грехопадения, что это за волчцы и тернии, и какие это те же самые колючки, которыми Господь проклял землю, но как он ее проклял? На самом деле, ну, я этого на самом деле нигде не читала, это вот, может быть, мне пришла в голову такая мысль, я ее доношу до детей, что вот в этих волчцах и колючках все равно есть милосердие Божие и надежда, потому что каждое растение все равно идет на пользу и на благо человеку. Например, та же крапива, тот же репейник, Репейник вообще как русский женьшень, да, этот лопух, корни которого практически от всех болезней используются. Ну а крапива вообще любые супы, куда хочешь ее, можно класть, и лечиться ею, и чай заваривать, и животных кормить. И не только у нас такие растения, да, они и в южных странах таких растений очень много. И просто в Библии, даже когда Библию переводили, они многие растения, переводчики, перевели по аналогии. Потому что, например, русскому человеку было мало понятно какое-то такое странное название того, что у нас никогда не растет. Да? И там перевели как крапива. Поэтому символом запустения является крапива. Но какое же запустение, когда она такая полезная? Поэтому здесь всегда все равно есть надежда. Надежда на Божье милосердие и уверенность в Божьей любви.
Учиться можно не только за партой. Весь мир – учебник. Нужно только понять, как его читать. Thank you.